Франчия Ладью, «Голубая звезда». Учение владыки Майтреи распространится по всему миру и будет возглавлять новую эру, эру пробуждения духа, называемую также эрой женщины. Три великих женщины – Елена Петровна Блаватская, Франчия Ладью, Елена Ивановна Рерих – явились его провозвестниками. Впервые за всю бытность человечества в тайной доктрине, учении храма и живой этике были даны землянам насущнейшие знания, выводящие из тупика невежества и безысходности. Сегодня мы вспоминаем одну из великих посланцев иерархии света, прекрасную, дивную Франчия Ладью. В учении жизни сказано: «Среди преемников учения великих космических учителей есть много русел. Каждое русло имеет свое особое свойство и назначение. Но океан мысли учения может быть дан только через самый близкий источник. Много ветвей и способов сообщений, и особое свойство русел указывает на ограничение восприемников. Функции тех огненных приемников, которые могут воспринимать океан мысли учения, являются главными объединителями высших сил с миром». Нетрудно проследить, как шли эти иерарховдохновения. И нетрудно проследить, как шли носители огненного сознания. Потому следует отметить светлый подвиг отъявления ограничения. В этом подвиге можно истинно утвердить огненное понимание человечества. Преемственность учения, так же как явление магнитного полюса, для утверждения огненных манифестаций и для проведения высших законов могут быть даны лишь огненному духу, связанному с иерархией света тысячелетиями. Тысячелетиями тянется напряженное огненное действие. Тысячелетиями куется объединение сознания. Тысячелетия прокладывают путь единый. Тысячелетия сердца сливаются в едином великом служении. Не приложен закон космический, и нужно понять, что преемственность утверждается веками. Есть много посягателей на это великое право, но космическое право дается Творцу огненного мира. Потому человечество должно очистить сознание для понимания великого права преемственности. Удивительная в своей простоте, отважная, скромная Франчия Ладью родилась 19 января 1849 года в Чикаго. Когда ей было 4 года, ее семья переехала в Сиракузы, в штате Нью-Йорк, где она провела большую часть жизни до переезда в Калифорнию в 1902 году. Училась в местной государственной школе, писала рассказы и стихи. Некоторые из них были опубликованы в еженедельных изданиях. Не имея медицинского образования, работала медсестрой в государственных учреждениях, вела частную практику. Жизнь Франчия не была счастливой. Ее опыт включал глубокие и разносторонние переживания. Путь подвижницы отмечен лишениями, трудностями, страданиями и нищетой. Будучи способной подняться до высочайших духовных вершин, она была вынуждена жить скромно и бедно. В 1894 году Франчия Ладью стала членом отделения Теософского общества в городе Сиракьюз, которое было там основано в 1892 году доктором Уильямом Дауэром. Из воспоминаний Дауэра о первой встрече с Франчия Ладью. «Мое сотрудничество с голубой звездой, так называли Франчия Ладью, начинается с 1894 года. Хотя я был знаком с ней с детства, но поскольку она была значительно старше, я знал ее в тот период просто как знакомую, живущую с семьей по соседству в Сиракузах. Перед упомянутым годом в течение долгого времени я не видел ее и ничего не знал о ней. Около 1892 года я организовал и был президентом очень активного отделения Теософского общества в Сиракузах. Нашим лекциям и деятельности уделялось в то время много внимания в местной прессе, и они вызывали большой интерес, поскольку тема теософии тогда была еще нова. Мой кабинет стал неформальной штаб-квартирой для членов общества. Однажды, когда я работал в кабинете, вошла госпожа Ладью. Она прочитала о наших теософских собраниях, и ее сильно привлекла их тема. Она держала в руке книжку, куда записывала многие свои чудесные внутренние переживания, которые, однако, не могла объяснить и не знала, что с ними делать. Она познакомила меня в тот день со многими из этих переживаний. Мы поговорили о них, и мне удалось ей много разъяснить, поскольку самой ей тогда еще не довелось прочесть ничего по теософии. Внутренний опыт ее, однако, был очень значителен и свидетельствовал о зрелой душе, готовой быть призванной к великой работе. Госпожа Ладью вступила в теософское общество и была его активным членом вплоть до периода разнообразных трудностей в нашей организации, приведших, в конце концов, к ее распаду. Франча Ладью вместе с Уильямом Дауэром активно участвовал в отстаивании прав индейского племени Онондагар, которое находится недалеко от города Сиракьюз и входит в союз Лиги Иракезов. Благодарность за это индейцы посвятили их в свой клан Черепахи. Позже был создан индейский общественный центр Гаявата. После ухода из жизни Елены Петровны Блаватской космическому братству учителей человечества потребовался новый восприемник эзотерического учения. Им стала Франча Ладью. Как писала Елена Ивановна Рерих, несомненно, что в надлежащие определенные сроки для обновления сознания человечества и внесения новой ступени учения Великое Братство избирает одну или две личности, как это было с Блаватской после ее смерти с Франча Ладью, через которую учитель Иларион давал свое учение. О подлинной цели йогических достижений, жертвенного пути во благо человечества, учитель Иларион поведал Франча в октябре 1898 года. Со слов Дауэра он сказал, что ему вместе с шестью другими учителями поручено в ближайшее время открыть новое направление в работе ложи высших сил на благо человечества. Он, учитель Иларион, сказал ей, «В этом труде есть та часть, которую можешь выполнить только ты одна. Тут у каждого своя роль, и никто не может играть ее за другого. Именно твоя жизнь лучше всего подходит для выполнения этой особой задачи. Среди тех, кто известен мне, — продолжал учитель Иларион, — нет никого, кто измерил бы глубину ада, поднялся бы к высотам вселенской любви и изучил бы уроки этих обителей настолько хорошо, чтобы исполнить это поручение вместо тебя. «Я не могу принуждать тебя», — говорит великий учитель. «Это должен быть добровольный выбор, и он означает жертву на каждом шагу твоего пути. Еще помни, не ты первая и не ты последняя будешь жить жизнью мученика и умрешь мученической смертью». Сначала она отказалась, потому что чувствовала себя абсолютно недостойной и не способной принять столь высокую миссию. Великий учитель не принял ее ответа, но дал 3 дня для принятия окончательного решения. Во вторник ночью она решилась на то, чтобы согласиться, и в среду учитель Иларион провел с нею несколько часов, открыв имена некоторых из 7, дав направление и план ее работы, а также остальную информацию, необходимую на том этапе. С тех пор его связь с голубой звездой не прерывалась на всех планах бытия, потому что так было нужно. По сравнению с тайной доктриной, учение храма давалось в стиле больше соответствующему западному христианскому мышлению. Основные цели и задачи храма человечества как организации были те же, что и у теософского общества. Философские основы теософии и учения храма также едины. В соответствии с потребностями и возможностями сознания людей своего времени, учение храма развивало и углубляло теософскую мысль. Храм выступил за истинную духотворенную науку, за научно обоснованную религию и за воплощение духовных истин в жизни как движущей силы единения всего человечества. Три тома учения храма, том теогнезиса, как продолжение тайной доктрины с комментариями к 9 новым станциям из древней книги Диан, а также трехтомник поэтических посланий великих учителей с горной вершины, вошли в золотой фонд трудов храма человечества. Характерной особенностью процесса передачи и усвоения данного учения было то, что он проходил не в изолированном пространстве монастыря, пустыни, ашрама, но среди жизни, полной забот и трудностей, в самой гуще народной жизни. Насаждая практику активного духовного и физического оздоровления общества в Халсионе, члены храма принимали пациентов со всего света. В организованный ими санаторий съезжались люди, чтобы вылечиться от нервных расстройств, туберкулеза, алкогольной зависимости. Лечение проводилось как традиционно, так и с помощью музыки и цвета. Все пациенты пользовались одинаковым вниманием, независимо от их материального положения. А для привлечения необходимых средств в журнале «Мастеровой храма» печатались обращения к возможным спонсорам. Потому лечение вместе с проживанием и питанием стоило всего $10 в месяц. Члены храма изыскивали и другие возможности зарабатывать средства для существования. Одни семьи выращивали сельскохозяйственные культуры, другие – лекарственные растения и собирали цветочные семена, третьи – разводили птицу. Были и такие умельцы, которые работали в студии керамического искусства, созданной в 1909 году. Чтобы продолжить издание ежемесячного журнала «Мастеровой храма», начатое в 1900 году в Сиракузах, была открыта типография. Ее продукция рассылалась по почте членам храма по всему миру. В Халсионе в 1908 году открылся магазин и почтовое отделение, находящиеся в одном помещении. Гостиная санатория, а также комнаты в двухэтажном доме миссис Франчи Ладью использовались для учебных классов, где читались лекции. Учениками могли быть люди самых разных религиозных предпочтений, национальностей и общественного положения. Главной целью обучения было утверждение духовной истины и обновление человеческого сознания через распространение нового гуманистического мировоззрения и сокровенного знания прошлых лет. Будучи медиатором, посредником между миром учителей света и миром Земли, Франчи Ладью и эту свою миссию исполняла безропотно в любых, даже весьма затруднительных для нее условиях. Общаясь с учителем Илларионом при помощи переписки, через мыслеобразы на ментальном плане или ведя непосредственные беседы, она проводила сеансы связи на людях. Из отчета одного из членов храма, который прибыл в Халсионский санаторий в 1905 году, стало известно, как проходил процесс собеседования. Вот часть этого отчета. «Доктор уведомил нас за неделю до беседы, что великий учитель придет к нам. Присутствовать позволялось тем, кто входил в орден 36 членов храма. Мы тихо садились в круг, и некоторые из нас записывали послания с помощью стенографии. Когда голубая звезда Франчи Ладью входила в комнату, все помещение погружалось в волны аромата сандалового дерева. Тогда она ложилась на кушетку, подложив подушки под спину, а доктор Дауэр садился рядом с ней. Они брались за руки, чтобы через них мог идти ток силы великого учителя. Учитель света говорил нам в одной из бесед, что он стоит приблизительно в 3 футах от них. Когда учитель Илларион начинал говорить устами голубой звезды, это происходило очень медленно, до тех пор, пока она не начинала говорить естественно. После того, как послание было передано, он всегда говорил: «Я знаю, что у некоторых из вас есть личные вопросы, которые вы хотели бы задать». Затем мы задавали вопросы, на которые он всегда отвечал. Но его ответом большинство из нас никогда не следовало. И он говорил: «Дети мои, сейчас я должен вас оставить». Доктор отвечал ему: «Благодарим тебя, отец». Вслед за этим великий учитель давал указания: «Уильям, разбуди голубую звезду». Доктор убирал свою руку, и она просыпалась. Она всегда говорила, что ей казалось, будто она находилась где-то далеко отсюда. Полная драматизма представляется жизнь Франчи в воспоминаниях Сары о Мэрил Вольф. Вот что она пишет. «В процессе нашей деятельности, нашего служения, мы часто оказывались людьми, у которых закрыты глаза и заткнуты уши. Но она как бы окутывала нас незримым покрывалом своего прозрения, и мы тоже начинали прозревать и слышать. Мы ощущали тончайший аромат ее жертвенной любви к нам, связанная с небесными сферами, с одной стороны, и с землей, со всеми кругами ее ада, с другой. Она жила в обоих мирах и, пребывая в лучах ауры великого учителя, буквально несла на себе всю тяжесть и доль земного бытия. Это было распятие землей, ее сиюминутностью и рутиной. Непонятая, осужденная и отвергнутая, она всегда шла впереди не понявших ее. Она поднимала на новую ступень развития целую человеческую расу. Это воистину была работа Божественной Матери, работа одинокая и прекрасная. И главной нотой звучания в музыке ее безграничного сострадания была божественная любовь. Любовь, исходящая из самого сердца, из его великих глубин. Любовь, увенчанная истинным смирением. Изучая жизнь Франчо Ладью, нельзя не согласиться с выводом, сделанным доктором Дауэром. Он писал, ее внешняя жизнь, хоть и богатая опытом, не так важна для тех, кто больше доверяет внутреннему миру, и поэтому жизнь ее истинного высшего «я», высшей божественной сущности, представляет куда больше интерес, чем то, что окружало Франчо в мирской жизни. Великая Матерь Елена Ивановна Рерих писала, «Должна огорчить вас относительно биографических данных Франчо Ладью. Только что прислали материал, состоящий из полстранички с пустым перечислением самых обыденных фактов ее личной жизни. И ни слова о самой главной деятельности, ни слова об основании и развитии центра. Не нашлось у ее ближайших сотрудников ни одного достойного слова, лишь сладкие перечисления ее кротости и улыбок и трогательных недостатков. Вы, вероятно, замечали, как люди любят находить маленькие слабости великих людей, чтобы вознести их в особую трогательную заслугу, ибо, по их мнению, именно слабости делают великого человека таким человечным. Без умаления человеческое сознание не может принять великого образа. Люди привыкли снижать до своего уровня все самое великое. В самом деле, касаясь внутреннего мира Франчо Ладью через ее дневниковые записи, поражаешься инаковости видения сути вещей, существа жизни. Франчо писала, «Я думаю, что теософы, как правило, недостаточно размышляют о своем высшем «я». Врожденное стремление к Отцу Духовному или совершенству, коим мы представляем себе это высшее «я», никогда не должно подавляться, так как это естественная связь между нами и вселенским «я», и именно с его помощью каждый из нас может рано или поздно узнать о том, что Господь должен прийти к вам. В моей жизни был период, когда я жила, как мне казалось, двойной жизнью. Я была в постоянном общении с тем, что я по своему невежеству считала Богом, но, как я теперь понимаю, это было, вероятно, проявление моего высшего «я». Именно оно говорило мне все то, что с тех пор так важно для меня. И именно оно указало мне на небеса, когда я однажды наблюдала, как духовные сущности ряд за рядом устремляются от горизонта к зениту. Для моего естественного зрения в тот момент они приняли форму крошечных белых облаков. Но то, что я увидела внутренним зрением, не дано рассказать смертным. С тех пор я часто пыталась поведать другим о том, что видела, но при каждой попытке встречала непреодолимое препятствие. Я не могу найти ни слов, ни умения, чтобы выразить это удивительное явление. Нет в языке средств, чтобы передать эту реальность. Думаю, во всех тех случаях, которые касаются нашего внутреннего развития, так должно быть всегда. Каждая индивидуальность должна пройти духовный путь сама. Вам следует помнить, что все духовные учителя особо подчеркивали эту обособленность высшей жизни. Одно из стихотворений Франча Ладью «Мужество человека». «Когда опускаются облака, тьму свою погружая в сердце, и замирает сердце в груди, и кажется, что за кем ни пойди, никуда от несчастья не деться, то, брата, улыбка, хотя бы одна способна тьму разорвать до дна, вернуть заблудшего к цели. Улыбка может тебя поднять из могилы, что сам ты вырыл, и воскрешенного в жизнь вернуть, и возвращенный на прежний путь. Ты не поверишь больше могилам, от мира не спрячешь душу свою, с радостью выпьешь чашу сию, перечеркнешь одиночество братством, братством, рожденным от красоты, братством, где не бывает лишних, и поймешь, что был создан ты не для себя самого, для ближних.